слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Во втором часе нашей программы сегодня, 27 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершает визит в Абхазию и Южную Осетию. Реальный срок за публикацию в блоге вынес суд в России. Репортаж Всероссийского театрального форума. И продолжим обсуждение темы. Все ли делают власти, чтобы предупредить природные пожары в этом году? Российский министр иностранных дел Сергей Лавров побывал с визитами в Цхинвале и Сухуми, где провел встречи с руководством двух самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об итогах этой поездки и о реакции в Грузии на визит российского министра мой коллега Данила Гальперович.
В Грузии визиты Сергея Лаврова в Южную Осетию и Абхазию жестко осудили. Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Давид Дарчашвили в интервью «Радио Свобода» заявил, что Москва демонстративно не прислушивается к мнению большинства мирового сообщества.
Сам факт такой поездки показывает, что Российская Федерация продолжает фундаментально стоять наперекор международному праву. Все эти призывы, рекомендации, резолюции, которые по этому вопросу принимаются на европейском и международном уровне, продолжают быть игнорированными. Есть еще разные уровни и процессы переговоров с Россией по разным вопросам, успех которых зависит от изменения отношений Москвы к оккупированным территориям. Я имею в виду и переговоры по ВТО, и взаимоотношения по энергетическим вопросам, и взаимоотношения на уровне НАТО-Россия.
Сергей Лавров в своей поездке по двум отколовшимся регионам Грузии был стремителен и доброжелателен. 25 апреля он въехал на территорию Южной Осетии и через Рокский туннель был встречен национальными танцорами и официальными лицами и заверил власти Цхинвали в том, что Москва их не оставит. Подтверждением того, что Москва и правда не оставит Цхинвали, стал обмен нотами о безвизовых поездках жителей Южной Осетии в России и россиян в Южную Осетию. Уже на следующий день, 26 апреля, Сергей Лавров приехал в Сухуми, где темы для переговоров были гораздо более острыми. Между Россией и Абхазией в последнее время возрастало напряжение из-за нерешенности вопроса о правах российских собственников жилья в этом регионе. Об этой и о других проблемах напомнил в интервью «Радио Свобода» главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
Последние месяцы было несколько проблем, возникавших в российско-абхазских отношениях. Это и вопрос территориальных претензий России к Абхазии, то есть это вопрос демаркации российско-абхазской границы, это и вопрос недвижимости, это и вот сейчас совсем недавно закрытие на капитальный ремонт российского военного санатория МВО и увольнение всех его сотрудников, это 1300 человек.
После переговоров Сергей Лавров и абхазский лидер Сергей Багапш смотрели друг на друга вполне дружелюбно. И российский министр иностранных дел сообщил, что, по его мнению, руководство Абхазии намерено решить все проблемы, в том числе и проблемы с российской собственностью. Кстати, в ходе своего визита в Абхазию и Южную Осетию Сергей Лавров неожиданно заявил, что Россия может вступить во Всемирную торговую организацию и без согласия Грузии. Правда, как российские власти намереваются это сделать, министр не объяснил. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Башкирские правозащитники намерены встретиться с президентом республики Рустемом Хамитовым и обсудить с ним приговор, вынесенный недавно уфимским публицистом Айрату Дильмухаметову и Роберту Загрееву. Впервые в российской истории за публикацию в блоге суд приговорил автора к реальному и длительному тюремному сроку. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Башкирии Артур Асафьев.
Общественность Башкирии в основном негативно оценила приговор, вынесенный на прошедшей неделе уфимским публицистом Айрату Дильмухаметову и Роберту Загрееву. 19 апреля Кировским районным судом города Уфы публицисты Айрат Дильмухаметов и Роберт Загреев были признаны виновными в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, оправдании экстремизма и терроризма, а также возбуждении национальной ненависти и вражды. Если подробнее говорить о деталях обвинения, то Айрату Дильмухаметову было вменено в вину то, что он осенью 2008 года опубликовал на страницах газеты «Майдан» цикл собственных статей, в которых, по мнению следствия, цитирую, «публично оправдывал терроризм, идеологию насилия и противоправные насильственные действия через высказывания, призывающие к насильственному изменению государственного строя и нарушению целостности Российской Федерации». Конец цитаты. Роберт Загреев обвинялся в том, что он отредактировал статьи Дильмухаметова, сверстал номер газеты на личном компьютере, отпечатал тираж газеты в типографии и распространил его на территории Башкирии. Айрат Дильмухаметов и Роберт Загреев были приговорены, соответственно, к 6 и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Защита Дильмухаметова и Загреева не согласна ни с квалификацией преступления, ни с размерностью наказания и считает, что подсудимых фактически судят за их убеждения. Говорит адвокат Айрата Дильмухаметова Всеволод Лебединцев.
Это самый строгий приговор вообще в России по таким статьям. 6 лет лишения свободы. Это беспрецедентная практика в России. Таких приговоров не было. Суд, в принципе, не разбирался, как он должен был делать. Назначили виновными и дали, раздали 40. Основывалось не как на публикациях, а как на вырванных из контекста фраз. То есть он там писал там статью про ислам, оттуда надергали фраз. Потому что в основном у него были все статьи аналитические, футурологические. В основном аналитические, где он говорил, что, ребята, если вот так будет все продолжаться, будет революция. Это все расценили совершенно по-другому, сказать, что он призывает к революции.
Многие, внимательно следившие за процессом уфимцы, были уверены, что приговор обвиняемым публицистам будет вынесен, если не оправдательный, то, во всяком случае, довольно мягкий. Назначение столь больших сроков наказания стало неожиданностью и неприятно поразило общественников. Говорит уфимский правозащитник Эдвард Мурзин.
Я считаю, что приговор излишне жестокий и совершенно неадекватный. Вполне можно было обойтись либо штрафом, либо каким-то условным наказанием. Я считаю, что это наступление очередное на свободу слова и свободу выражения своих убеждений. Но я хотел бы отдельно остановиться на суде и судьях. Потому что судьи вели себя, ну, как отдельно какая-то высшая каста человеческая. Она вообще не реагировала ни на какие просьбы, ни на какие... ходатайство.
Позицию Эдварда Мурзина разделяют и представители башкирских национальных организаций, в рядах которых долгое время находился Айрат Дильмухаметов. Говорит заместитель председателя исполкома Всемирного Курултая Башкир Фанзиль Ахметшин.
Мы считаем, что это слишком суровое наказание, 6 лет и 3,5, особенно Роберту Загрееву, который совершил первый раз преступление. И второе, у нас в республике такие же дела проходят, хотя у нас суда такого аналогии не было, но у нас были наказаны другие тоже по тем же статьям, но им дали либо условные сроки, либо вообще только штраф денежный. То есть здесь налицо перегиб по отношению к Дильмухаметову и Загрееву.
Особенное недоумение у общественности вызвало вынесение жесткого приговора Роберту Загрееву, который, в отличие от Айрата Дильмухаметова, еще ни разу не привлекался к ответственности по так называемым экстремистским статьям Уголовного кодекса. Защита осужденных публицистов уже подала кассационную жалобу в Верховный суд Республики Башкортостан. Но, как считает адвокат Айрата Дильмухаметова Всеволод Лебединцев, на смягчение приговора в пределах республиканской судебной системы рассчитывать не приходится. И прежде всего потому, что, как выясняется, практика вынесения жестких приговоров оппозиционным публицистам практически не изменилась со времен прежнего президента Башкирии Муртазы Рахимова. Говорит Всеволод Лебединцев.
Мы тоже рассчитывали то, что у нас Муртаза Губайдулович ушел. Политическая ситуация изменилась, и мы не рассчитывали на такой приговор. А тут получается так, то, что Муртаза Губайдулович никуда не уходил.
Нынешний президент Башкирии Рустам Хамитов пока что никак не обозначил свою личную позицию по поводу вынесенного приговора Айрату Дильмухаметову и Роберту Загрееву. Правозащитник Эдвард Мурзин сообщил, что этот вопрос депутации башкирских общественников намерена затронуть на встрече с президентом, которая должна состояться в ближайшие дни. Артур Асафьев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Забайкальский правозащитный центр заявляет, что правоохранительные органы скрыли факты жестокого обращения с заключенными колонии номер 10 в Краснокаменске. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. В Ливии продолжается интенсивный обстрел города Мисурата, несмотря на удары авиации НАТО по войскам Муаммара Каддафи, осаждающим город. Во вторник обстрелу подвергся порт Мисурата, куда поступает помощь для повстанцев. Министры обороны США и Великобритании заявили во вторник после переговоров в Пентагоне, что бомбардировка резиденции Каддафи в Триполи авиации НАТО была оправданной. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседники Владимира Юрасова, писательский выпуск. Программа «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. А нашу программу, программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему бэйби-бумеры выигрывают в конкуренции на рынке труда. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты готовы ответить мягкими санкциями на дипломатические уколы Китая. Согласно сведениям британской Financial Times, Вашингтон, реагируя на демонстративную отмену Пекином двусторонних встреч, совпавшую с американской критикой подавления голосов китайских диссидентов, решил изменить практику выдачи виз на въезд в США китайским официальным лицам и членам их семей. До сих пор эти визы выдавались автоматически в кратчайшие сроки. Теперь запросы в выдаче виз высшим государственным чиновникам, главам государственных концернов и их детям, многие из которых обучаются в самых дорогих американских университетах, будут рассматриваться на общих условиях, сказал в интервью Financial Times анонимный представитель американского правительства. Вашингтон, по его словам, был сильно разочарован решением Пекина отменить культурные обмены и несколько гуманитарных программ, финансируемых в Китае Соединенными Штатами, после того, как американский посол в КНР Джон Хансман публично обратился к китайским властям с призывом выполнять взятые на себя обязательства по уважению прав человека. Пекин пытается активно нейтрализовать диссидентов, опасаясь, что ближневосточные революции могут спровоцировать волнения и в Китае. Число столетних американцев удвоилось за последние 20 лет и достигло 72 тысяч. Феноменальный рост прослойки самых старых американцев, по некоторым показателям, а не самая быстро растущая возрастная категория, объясняется прежде всего более высоким уровнем медицинского обслуживания и резким падением детской смертности с начала 20 века. В 90-м году на 100 тысяч американцев приходилось 15 столетних стариков, в 10-м году более чем 23. Специалисты отмечают, что в целом стариков объединяет хорошая наследственность и здоровый образ жизни, который позволяет избежать серьезных проблем со здоровьем до глубокой старости. По официальным оценкам, около 1% американцев, рожденных в 1910 году, дожили до 100 лет. Согласно некоторым наиболее оптимистичным прогнозам, около половины девочек, рожденных сегодня, переживут столетний рубеж. Возраст становится не обузой, а достоинством в глазах многих работодателей. Это с удивлением уясняют многие американские бэйби-бумеры, с поколением которых в Америке утвердился культ молодости. Открытие радует многих из них, рассказывает Евгений Аронов.
Американцы, как известно, работают в среднем гораздо больше, чем европейцы, и намного позже выходят на пенсию. Надежды бэби-бумеров поломать традицию и пораньше удалиться на покой, скопив на старость необходимый капитал, разбились о финансовый кризис, в котором их пенсионные фонды понесли большие убытки. Но уныния в них нет. Тем более, что выяснилось, что они остаются востребованными на рынке труда, несмотря на зрелый возраст. Как свидетельствует опрос, проведенный Associated Press, более 60% американцев, родившихся в период с 46 по 64 год, не ощущают дискриминации по возрастному признаку на работе, а 25% вовсе считают возраст профессиональным плюсом. Цифры эти наверняка были бы совсем иными, если бы бэби-бумеры не поспевали за техническим прогрессом в тех областях, в которых они трудятся. Однако, согласно опросу, две трети участников заявили, что их исходное образование, опыт и способности позволяют им идти в ногу с новациями. И совсем удивительно, что 20% американцев предпенсионного возраста еще 10 лет назад не работали в той сфере деятельности, в которой они заняты сегодня. Так что, сдается, мобильность американцев с возрастом угасает не сильно. И пенсионная система и система медицинского страхования пожилых в США устроены так, что стимулируют длительную трудовую деятельность, поздний выход на пенсию. Число работающих в возрасте от 60 до 69 росло в стране на всем протяжении минувшего десятилетия. Это результат, во-первых, улучшения общего физического здоровья нации, во-вторых, возросшего участия женщин на рынке труда вследствие уменьшения количества рабочих мест, связанных с тяжелыми физическими нагрузками, а также долголетия женщин по сравнению с мужчинами. Нет, я не чувствую, что молодежь имеет передо мной какие-либо конкурентные преимущества. Ну, разве что в скорости пользования специальным менеджерским софтвером, да и то не всегда, говорит владелица полиграфической фабрики под Нью-Йорком Ева Чойна. Поэтому я собираюсь работать столько, сколько позволят силы. Что касается найма, то при наличии надлежащего профессионального опыта я возьму на работу 60-летнего кандидата даже охотнее, чем 40-летнего новичка, которого необходимо обучать и который легко может уйти от тебя в конкурентов. Опрос, проведенный агентством Associated Press, также показал, что около четверти бэби-бумеров все же ощущают дискриминацию на работе по возрастному признаку. В целом, это люди относительно мало зарабатывающие и неудовлетворенные своей профессиональной деятельностью.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «Небо над Берлином. Портрет города». Так называется открытая в Центральном доме художника в Москве ретроспектива фильмов о Берлине, охватывающая период с 20-х годов 20 века до падения Берлинской стены. Фильм Вима Вендерса, давший название программе, самая известная российскому зрителю картина. С куратором ретроспективы от Музея кино Анной Кукис беседовала Елена Фанайлова.
Лично мой любимый фильм в этой ретроспективе – это все-таки «Небо над Берлином», и не только мой, и поэтому он поставлен в самый финал этой ретроспективы, как такой аккорд яркий, самый красивый и самый известный. Мы постарались в этой ретроспективе представить такое хронологическое развитие кинообраза Берлина, и не только кинообраза, а вообще как Берлин жил на протяжении 20 века. Мы решили начать с 20-х годов, и первые два фильма немые. Это «Берлин. Симфония большого города» Вальтера Рутмана и «Люди воскресения» братьев Сьодмак.
Это имеет отношение к эпохе экспрессионизма в изобразительном искусстве?
Безусловно. Это фильмы-современники экспрессионизма, и там экспрессионизма тоже очень много, особенно у Вальтера Рутмана в «Симфонии большого города».
Когда мы говорим про экспрессионистскую эстетику, человек в таких фильмах угнетён или страдает, и изобразительные средства это как-то подчеркивают.
Там человек не то чтобы страдает, но он там не главный. Он там деталь, маленькая составляющая часть одного большого целого. Поскольку это именно симфония большого города, то берлинцы там представлены как такие молекулы или муравьи в большом муравейнике. Люди в воскресенье, главное действующее лицо там город Берлин. И без звука, он немой. Это такой танец, это постоянное движение всего вся людей, транспорта, маленьких составляющих деталей, из которых складывается одна большая симфония, один большой танец огромного по тем временам Берлина. Третий фильм ретроспективы – это «Виктор и Виктория». Это один из первых немецких мюзиклов. Такая искрометная комедия, лирическая или романтическая комедия с счастливым концом, с передеваниями, с неожиданными какими-то поворотами сюжета, когда женщина играет мужчину, потом опять женщину. В это время влюбляется в другого мужчину и вынуждена как-то решать вопрос, оставаться ей в мужском костюме или надевать снова женский. Веселый. Фильм о таком Берлине, очень богемном, кафе-шантанном, который тонет в таком сигаретном дыму, в запахе дорогого парфюма, полон кабаре, музыки кабаре. Берлин очень-очень веселый, немножко развязный, беспредельщик такой.
Какого года этот фильм?
Это фильм 1933 года.
«Фашизм на пороге».
Следующим будет фильм уже 1946 года «Убийца среди нас» Вольфганга Штаута. Это уже фильм сразу постфашистской эпохи. Первый немецкий фильм, связанный с формулировкой, я бы сказала, искуплением комплекса вины. И первый фильм так называемого направления «Трюмер». Фильм или трюмер-кино. Трюмер – это вообще развалины. Послевоенное целое движение в немецком изобразительном искусстве, кинематографе, связано именно с изображением и некоторым даже анализом прошедшего периода истории и с осознанием того, к чему Германия пришла в результате этой ужасной войны.
Говорила Анна Кукис, руководитель международных программ Музея кино. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве начал свою работу 4-й Всероссийский театральный форум. Он проходит в театральном центре на Страстном и называется «Театр. Время перемен. Диалог с властью». Судя по вступительному слову председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, диалог не налаживается, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
На прошлом форуме в зале было очень много знаменитостей. На этот раз их почти нет. Александр Калягин и Евгений Стеблов, но они руководство Союза театральных деятелей, и художественный руководитель театра имени Станиславского Александр Галибин. А в основном представители регионов, режиссеры и директора театров разных городов. Объяснить неявку московских деятелей можно, конечно, тем, что они заняты, но, скорее всего, причина другая. Неверие в то, что они будут услышаны, и ощущение бессилия. Вступительное слово Александра Калягина, в общем, свидетельствует о том,
вообще у нас сложилась, конечно, парадоксальная ситуация. Мы не можем отрицать, что первые руководители государства уделяли вопросам театра, его развитию в России беспрецедентное внимание. Ни один из руководителей стран Европы, не говоря же об Америке, не проводит такого количества встреч с деятелями театра своей страны, как и делают руководители нашего государства. Ни один парламент не может похвастаться таким количеством парламентских слушаний, круглых столов, посвященных проблемам театра, театрального образования. Но именно в нашей стране положение театра год от года становится только хуже. Внесенные на рассмотрение Думы Советом Федерации законопроект о театре и театральной деятельности снят с рассмотрения после того, как несколько лет пролежал без движения. А те законопроекты, которые существуют в рамках общего законодательства, готовят люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что такое театр. Они не хотят вникать в специфику театрального дела, и по этой причине все законы не только не служат интересам российского театра, но просто вредят.
На прошлом форуме вроде удалось добиться того, что театры сами выберут форму своего существования и определят, быть им или не быть автономными учреждениями. Теперь выясняется, что это не удалось. Театры насильно выталкивают в рыночную ситуацию. Финансирование учреждений культуры на 2011 год такое же, как в 2010. Значит, речь идет о реальном сокращении финансирования. Мало того, деятели культуры долго объясняли властям, отчего нельзя вводить показатели качества деятельности театров. Однако, говорит заместитель председателя СТД Геннадий Смирнов.
Минфин утверждает, что эффективность деятельности театров и культуры в целом может и должна быть измерена в объективных показателях. Это один из путей вмешательства государства в творческий процесс.
Парадные рапорты не отражают реального положения дел в театрах. Например, власти Волгограда отчитываются о том, как все хорошо, а потом приходит письмо из театра «Царицынская опера».
В 2011 году на новые постановки из областного бюджета выделено 0 рублей 0 копеек. А средние зарплаты работников театра 6304 рубля.
Таких примеров без счета. И ведь чего только не делают театральные деятели. И с президентом встречаются. И письма, какие велено, подписывают, жертвуя своей репутацией. А благодарности от власти никакой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Кинематографисты поиграли в будущее. О развитии киноиндустрии и ее моделях спорят киновед Андрей Шемякин и продюсер Игорь Мишин. Ведет программу Анна Качкаева. А в нашей программе сразу после краткой сводки новостей звонки в прямой эфир.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Забайкальский правозащитный центр заявляет, что правоохранительные органы скрыли факты жестокого обращения с заключенными колонии номер 10 в Краснокаменске. Правозащитники приводят данные организованного ими судебно-медицинского обследования одного из пострадавших. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Следственный комитет, однако, не разглашает подробностей дела. В Москве сегодня пройдут похороны Михаила Казакова. Он будет похоронен на Введенском кладбище. Знаменитый актер и режиссер умер 22 апреля в Израиле. В Ливии продолжается интенсивный обстрел города Мисурата, несмотря на удары авиации НАТО по войскам Муаммара Каддафи, осаждающим город. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность насилием против демонстрантов в Сирии. За 6 недель массовых акций протеста в этой стране убиты не менее 400 человек. Вашингтон пока не решил, какое именно количество войск будет выведено из Афганистана, начиная с июля этого года, сообщил во вторник министр обороны США Роберт Гейтс. Из-за взрыва на газопроводе сегодня прекращены поставки газа из Египта в Израиль и Иорданию. По сообщению египетской службы безопасности, взрыв произошел в результате нападения неизвестной вооруженной группы в окрестностях города Эль-Ариш. На границе Камбоджи и Таиланда шестой день продолжаются столкновения войск двух стран. Причина конфликта – спор вокруг принадлежности находящихся на границе двух стран древних индуистских храмов и прилегающей к ним территории. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. В Подмосковье готовятся к пожароопасному сезону и продолжают ликвидацию последствий пожаров прошлого года. Специалисты утверждают, что на очистку территории от горевших деревьев потребуется несколько лет. На эти работы в текущем году российское правительство выделяет 300 миллионов рублей и более 1 миллиарда на обводнение торфяников. По прогнозу МЧС, торфяные болота могут загореться уже в конце апреля, а с 1 мая граждан перестанут пускать в подмосковный лес. С подробностями Вера Володина.
За 3 года в Подмосковье предполагается обводнение 65 тысяч гектаров торфяников. Планы этого года около 22 тысяч, более четверти из них уже обводнены. Областные власти отчитываются, что количество природных пожаров на территории Подмосковья с начала весны уменьшилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в течение зимы были зафиксированы лишь отдельные случаи – 11 точек тления торфяников в ямах на глубине 10-15 метров. Шатурский район традиционно отмечается среди наиболее успешных по профилактике торфяных пожаров. Вот что рассказал глава Шатурского района Андрей Келлер.
Если мы говорим про обводнение, то обводнение разбито сейчас на 3 этапа. Первый этап действительно завершен. Достаточно эффективная работа проведена. Вода имеется в достаточном объеме и количестве. Для того, чтобы, во-первых, первое, не было возгорания, а если оно было, то его было достаточно легко потушить, потому что вода находится в пределах, что называется, пешей доступности. Лесники убрали примерно 10% горения прошлого года. Визуальных очагов горения нет. Но их нет сегодня, нет завтра, они могут появиться послезавтра. То есть это контроль постоянный, постоянная работа по предотвращению.
Прошлогодние пожары в Коломенском районе были более неожиданными. Местная газета «Региональные вести» не прекращала следить за ситуацией зимой и сейчас, рассказывает фотокорреспондент газеты Александр Федотов.
Большое беспокойство, остатки пожаров, завалы, которые не везде, к сожалению, разбираются. И по мнению специалистов, лесников, достаточно одной искры, и эти высохшие деревья, получается готовый костер. Это сейчас большое количество горит полей, сухая трава частично уже начинает перекидываться в лес. Нам стало известно, что пожарные расчеты неоднократно по региону Коломна, Луховицы выезжают, отбивают леса, поселки. Уже такая небольшая пожароопасная ситуация складывается. Люди очень сильно обеспокоены, боятся повторения.
По данным Рослесхоза, в этом году получится очистить от горелого валежника только 10% территории. Областное правительство заявило о создании почти 1000 добровольных пожарных формирований. В Шатурском районе создано 4 добровольных дружины, в каждой по 10 человек. Андрей Келлер рассказал, что на помощь готовы приехать и добровольцы, спасавшие Шатуру от огня прошлым летом.
Ну и плюс мы рассчитываем на помощь всех тех людей, которые в прошлом году работали на территории Шатурского района. У нас 98 ребят, которые в этом году подтвердили, что если будет необходимо, у нас есть координаты, они готовы будут приехать нам на помощь.
Пожарных частей нет в 130 населенных пунктах Шатурского района. В случае чего до их приезда местные жители должны научиться действовать грамотно.
Вот мы бы хотели, чтобы в каждом населенном пункте были люди, которые были бы обучены, как правильно действовать. Где отключить электрическое питание, где подготовить подъезд машины пожарной, как вывести людей.
14 мая во Всемирный день посадки леса в Шатуре будет первый сбор добровольцев. Они высадят хвойные саженцы на горельниках 2002-2005 года. В Коломне важной темой остается судьба погорельцев из Махового. Как известно, дома им построили на заболоченных землях. Теперь граждане страдают от избытка воды. Александр Федотов утверждает, что главный инструмент в руках пожарных остается прежним – лопата.
Никаких явных изменений не произошло с точки зрения укомплектования пожарных. Серьезное перевооружение не наблюдалось. Зимой ездили, видели, как горят торфяники, из-под снега идет дым. Пожарные просто обычными лопатами ходили, снегом засыпали эти горящие торфяники.
Выделяемые Подмосковью почти 1,5 миллиарда рублей на обводнение торфяников будет осваивать компания, которую в ближайшее время должно определить российское правительство. Эксперты на форумах Greenpeace уже опасаются, что изрядная часть денег может уйти на всякие НИРы, НИОКРы, согласования, оформление документации и тому подобные безумно дорогие работы. Главный вопрос в том, какая часть выделяемых денег будет потрачена на реальные работы по восстановлению нормального гидрорежима ранее осушенных торфяников и на какой площади будут выполнены хоть какие-то практические работы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Все ли делают власти, чтобы предупредить природные пожары в этом году? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас работает в студии телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить, прислав нам сообщение на московский пейджер 660-1046 по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. Ответив на этот вопрос на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, вопрос в правой колонке под рубрикой «Анонс дня» или отправив смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Итак, как вы думаете, как вы считаете, все ли делают власти, чтобы предупредить природные пожары в этом году? До нас дозвонилась из Смоленской области Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, доброе утро.
Доброе утро. Если очень коротко, то нет. А если немножко расшифровать, я хотела бы напомнить вот о чем. Иллюстрации палов осенних и весенних, массовых палов, да, является то, как знают наши чиновники и советских времен, и теперешних свой народ. Было спущено когда-то сверху для служебного пользования инструкция, как сжигать стерни, контролируя. Но этого у нас было делать нельзя. А нашему смоленскому вот руководству, ну, совершенно некогда бороться с какими-то там пожарами. Захламленный лес чистить. Нас заняты они подготовкой к юбилею, 1150 лет Смоленску. Они заняты, добивались в Москве проекта на строительство цирка, но сами там сидеть не хотят. Смоленск город маленький, содержание будет дорогое и так далее. То есть...
Людмила Ивановна, спасибо. Несколько сообщений сейчас с номера для смс-сообщений, с пейджера и электронной почты. Николай пишет: ежегодное повторение экологического кошмара, когда горят земля и лес в условиях российской действительности, становится нормой, а властям, можно сказать, до лампочки, что станет с Российской Федерацией. Это сообщение от Николая. На протяжении последних 20 лет лесные пожары были каждое лето, никаких мер по ликвидации их не принимается, значит, они будут и в дальнейшем, считает Кузьма. Власти ведут себя традиционно, никаких дел, одна лишь болтовня. Это сообщение от Александра. Во всяком случае, власти стараются, наученные горьким прошлогодним опытом, но пора бы спросить, есть любители лесных шашлыков, которые оставляют за собой горы мусора и непогашенные костры, обращает внимание наш слушатель Борис. Еще одно сообщение от Ивана: при нынешней власти гибель России, в частности, от пожаров неизбежна. Сообщение с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Борис Павлович пишет: власти делают все, чтобы для того, чтобы скрыть пожары или преподносить их как незначительные. Это сообщение из Новочеркасска. У нас есть звонок из Тамбова. Александр на линии прямого эфира. Александр, доброе утро.
Здравствуйте, Свобода. Я хотел вам это, ну, как бы сказать, насчет это, тех мер, которые вы принимаете, мне кажется, вообще ничего не принимается. Я буквально вот сегодня, вчера и позавчера проехался, как говорится, по лесной зоне. В общем, как говорится, это не лесная зона, а какой-то мусорный ящик, честное слово. Я не говорю про бытовой мусор. Я говорю про мусор такого лесного такого порядка, понимаете, который валяется, буреломы, все, или все это лежит, вот с прошлого года лежало, сейчас лежит. Ну, хоть бы, как говорится, там недалеко дача. Если бы сказали бы, например, бы, ну, лесник, как говорится, это лесное хозяйство, объединил бы этих дачников, ну, говорит, попросил бы объявлениями, предположим, что так и так, ребята, вот, соберитесь какое-то воскресенье, например, и вот вокруг вас лесная зона, которая там находится, ну, маленько ее прибрать там. И я думаю, каждый бы дачник бы, как бы, ответил бы на этот призыв, понимаете?
Александр, а вы там возле леса живете, правильно я понимаю?
Убрали бы, понимаете, и было бы уже чище в лесу, и меньше пожаров было, естественно. Всего доброго.
Спасибо, это был звонок из Тамбова. Такие ответы мы сегодня получили на вопрос утренней программы. Все ли делают российские власти, чтобы предупредить природные пожары в этом году?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Увеличение ставок страховых взносов России в 2011 году приведет к замедлению темпов роста ее экономики на величину в пределах от 5 до 0,7% пункта, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно действующему прогнозу, темпы роста ВВП России в текущем году составят 4,2%. С начала года общая ставка обязательных платежей в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования была увеличена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Рост цен на продукты питания в России в первом квартале, составивший 5,4%, почти в 3,5 раза превысил такой же показатель стран Европейского Союза – 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и странах ЕС за три первых месяца года составила 3,8% и 1,2% соответственно. Министерство промышленности и торговли России возобновило выдачу сертификатов по программе утилизации автомобилей, на которую правительство ранее дополнительно выделило 5 миллиардов рублей. В течение первых двух этапов программы с марта 2010 года государство потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 6 по 20 апреля снизилась на 1,1%, составив 1 624 тысячи человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. По данным Федеральной службы статистики, общее число безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу апреля составляло 5 355 тысяч человек, или 7,1% экономически активного населения. Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился более чем на 28% к уровню такого же периода 2010 года, составив 177 миллиардов долларов, сообщило Министерство экономического развития. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-марте составило 48 миллиардов 200 миллионов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 3,6%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 27 рублей 90 копеек, курс евро 40,58. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9.45.
Радио «Свобода», новости.
В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Забайкальский правозащитный центр заявляет, что правоохранительные органы скрыли факты жестокого обращения с заключенными колонии номер 10 в Краснокаменске. Сегодня в Москве пройдут похороны Михаила Казакова. Он будет похоронен на Введенском кладбище. Знаменитый актер и режиссер умер 22 апреля в Израиле. В Ливии продолжается интенсивный обстрел города Мисурата, несмотря на удары авиации НАТО по войскам Муаммара Каддафи, осаждающим город. Во вторник обстрелу подвергся порт Мисураты, куда поступает помощь для повстанцев. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. И выбрали мы две темы. Начнем, пожалуй, с такого резонансного дела об убийстве болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по факту этого убийства, а также беспорядков на Манежной площади в декабре 2010 года. К уголовной ответственности привлечены пятеро молодых людей. Российская газета напоминает, что 6 декабря прошлого года Егор Свиридов был застрелен из травматического пистолета во время конфликта на Кронштадтском бульваре. Убийцу и его товарищей и участников столкновения задержала милиция, но несколько часов спустя все были отпущены по требованию представителей следствия. Это и вызвало негодование московской молодежи, которая вылилась 11 декабря в беспорядке на Манежной. Газета «Новое известие» пишет, что в драке на Кронштадтском бульваре, в ходе которой и был убит Егор Свиридов, участвовали 5 человек. Аслану Черкесову, уроженцу Нальчика, предъявлено обвинение в убийстве. Акай Акаев, Хасан Ибрагимов, Нариман Исмаилов и Артур Арсебиев обвиняются в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. А московский комсомолец отмечает, что от занимаемой должности освобождены исполняющие обязанности начальника следственного отдела по Головинскому району и следователь, который изначально возбуждал уголовное дело по факту убийства Свиридова, а также привлечен к дисциплинарной ответственности замруководителя следственного отдела по Головинскому району. Кроме того, было установлено, что действия этих лиц не носили корыстного характера, как считалось ранее. Ну и еще одна тема, мы ее уже проанонсировали в прошлом выпуске, а сейчас поподробнее расскажем о том, как в Москве сейчас проходит техосмотр. «Новая газета» пишет, участь эта выпала на долю Алексея Поляковского. Я имею в виду участь не писать статью, а проходить техосмотр. Примерно с марта начали ходить смутные слухи о том, что с талончиками техосмотра и самим техосмотром происходит нечто жуткое, пишет автор. Жуть была связана с переименованием милиции в полицию, начавшейся переаттестацией милиционеров и борьбой с коррупцией. Кто-то там на самом верху велел подать себе информацию о количестве выданных талонов и количестве сфотографированных специальными камерами автомашин, приезжавших на пункты техосмотра. Обнаружилось, что талонов выдано уйма, а машин проезжает мало. Это означало, что люди просто покупают талончики и тем самым избавляют себя от потери времени в очередях и нервотрепки. Я так и вижу побагровевшее лицо начальника, пришедшего в состояние гнева. Как так? Коррупция и тут тоже. И разразилась борьба с коррупцией, от которой весь этот громоздкий аппарат заклинило и перекосило. Талончик в Москве купить стало нельзя. Очереди на пунктах техосмотра с каждым днем нарастали. Работники пунктов, напуганные аттестацией и оскорбленные отнятием у них дохода, перешли на работу в точном соответствии с инструкцией, которая на каждый автомобиль отводит 30 минут. Такая версия, во всяком случае, ходит между шоферами, и ее расскажет вам любой продавец в любой лавочке автотоваров. Мой друг, проходивший ТО в начале апреля, приехал к пункту в 10 утра, простоял весь день и не прошел. Тогда он приехал в 3 ночи, простоял остаток ночи и следующий за ней день. И, наконец, прошел. Я посмеялся над ситуацией, малодушно полагая, что само рассосется и пронесет. Как же пронесет? Очереди только нарастали, и отовсюду с Бережковской и Новохохловской с улицы Зорги и из Марьино доносились до меня вопли знакомых, полузнакомых и даже незнакомых людей, погрязших в диких очередях. Ну и вот сам Алексей Поляковский тоже погряз в такой очереди на улице Вавилова, дом 21. Напоминает автор при этом, что президент Украины Янукович недавно подал в Раду законопроект об отмене государственного техосмотра для личного транспорта граждан. Уже заодно это Янукович войдет в историю своей страны как президент-избавитель. Никто в Украине больше не будет ходить на поклон к его величеству инспектору с огнетушителем в одной руке, аптечкой в другой и платежкой в зубах, и ничего страшного не случится, и жизнь не рухнет, и страна не развалится. Только бреда в жизни станет меньше. А что же наш улыбающийся президент, так симпатично пьющий чай с Дипепл, так по-человечески танцующий на вечеринке, ему-то что мешает одним росчерком пера отменить этот длящийся годами позор? А выглядит этот позор так. Обложившись особняками в 50 комнат, виллами с венецианскими окнами, красными автомобилями Феррари, позолоченными кормушками разных видов, зарплатами невиданной высоты, конкурсами неслыханной щедрости и прочими счастливыми находками чиновничьей жизни, они начали борьбу с коррупцией. Не с себя, а с меня и миллионов мне подобных, которые живут на зарплату, ездят на машинах среднего класса и с болезненным напряжением следят за ценниками в магазинах. Гуртом нас, московских автомобилистов, загнали в огромную очередь, и вот мы болтаемся на пыльном тротуаре у трамвайных путей, в тупом ничего не делании, в томительном ожидании, в страдальческом унынии. Я знаю, какие у меня дела сегодня есть, и при этом я должен забыть о них и простоять тут больше суток. Да и не про дела речи, а о времени моей единственной жизни. Лучше спать на печи, читать анекдоты, играть с компьютером в шахматы, пить чай с маковым кексом или вообще не делать ничего, чем по воле сбрендившего борца с коррупцией ночевать в очереди на улице Вавилова. Автора, дайте сюда автора и быстрее, кто все это устроил, кто придумал побороть коррупцию пинком и львиным рыком, и в результате обрушил и без того скособоченную и шаткую жизнь множества людей. Пусть этот герой, не умеющий представить простейших последствий своих действий, выйдет к нам, пусть пройдет вдоль бесконечного ряда всемосковской автомобильной очереди и заглянет в каждое окно, представляясь: «Здравствуйте, это я, генерал такой-то, вас сюда загнал». А не выйдет сам, так его надо взять за ухо и вывести на свет Божий, или хотя бы на страницу новой газеты, чтоб мы увидели это брыластое генеральское лицо и могли посмотреть ему в глаза. Человеку, который придумал бороться с коррупцией так, что пострадали тысячи безвинных, надо запретить ему занимать какие-то должности, потому что он уже сполна доказал свою опасность для жизни. И какая у этих людей может быть стратегия развития и модернизации, если они не могут организовать элементарное дело получения талончика? И поэтому автор приглашает всех господ, начальников, депутатов, министров, пропагандистов, всех, кто алмазными зубами ежедневно кушает свое нефтяное крем-брюле и запивает шипучкой политики, приехать на Вавилова 21, к будке и шлагбауму, в эту очередь, где мы сейчас стоим. Нет лучшего парламента, чем очередь, и нет честнее места, чем улица. Там и предлагает обсудить это все автор Алексей Поляковский.
Спасибо, Валерия. Обзор центральных российских газет подготовила Валерия Шабаева. Программу «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Накануне исполнилось 25 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Насколько важна для российского общества память об этом событии? Связывает ли общественное сознание эту трагедию и нынешние события в Японии? Что думают люди о перспективах развития ядерной энергетики в целом? Этим вопросом посвящена наша рубрика «Общественное мнение». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, что прежде всего вызвало проблемы в Чернобыле в 1986 году, 48% опрошенных Левада-центром отвечают: то, что советское руководство пыталось замолчать факт аварии, не эвакуировало население из опасных регионов и не сразу взялось за ликвидацию последствий. А 46% граждан уверены, что главной причиной был сам факт аварии и радиоактивного загрязнения окружающей среды. По свидетельству социолога Бориса Дубина, российское общество хорошо помнит Чернобыльскую катастрофу.
Память о Чернобыле достаточно крепко держится в памяти россиян, и для них это главное событие 20 века. Можно сказать, что события 20 века вообще где-то расположены между Октябрьской революцией и распадом Союза, а Чернобыль рассматривается как в каком-то смысле знак предстоящего распада, такая техническая катастрофа, которая повлекла за собой катастрофу социальную, политическую и так далее. Поэтому место Чернобыльского взрыва и всего, что за ним последовало, было в первой пятерке главных событий 20 века.
А какие проблемы вскрыла Чернобыльская авария, по мнению людей?
Тут кое-что менялось со временем, но в конечном счете главные три вещи – это, конечно, технические неполадки, то есть сделали плохо. Второе – это обслуживание и внимание персонала, то есть следили плохо. И третье – это сохраняющаяся угроза для собственного населения, то есть незащищенность людей. И вот этот пункт, третий, он не сильно уступает первым двум. В общем, можно сказать, что вот это ощущение незащищенности, может быть, тогда и родилось у россиян и сохраняется вплоть до нынешнего дня.
Кстати, а как отнеслись граждане России к нынешней аварии на японской атомной станции?
Довольно остро. С одной стороны, ну, такой очень высокий процент, высокая доля тех, кто знает об этом событии, кто следит за ним по телевидению. Почти что 100% взрослого российского населения. С другой стороны, большое желание помочь. 2/3 практически россиян говорят о том, что помогли бы и готовы помочь пострадавшим в этой катастрофе. И, в общем, это повлияло на все другие оценки, в том числе на оценки перспектив атомной энергетики. Порядка 40% в общей сложности считают, что эту энергетику либо вовсе надо закрывать, либо очень серьезно сворачивать.
То есть, наверное, можно сказать, что отнеслись к этой трагедии в Японии как к общей беде некой, да, беде всего земного шара, всего человечества?
С одной стороны, как к общей беде, а с другой стороны, как некоторый знак того, что может случиться и в нашем Отечестве, учитывая состояние технической базы, уровень обслуживания и так далее. Россияне ведь живут уже много лет в ощущении, что они плохо защищены, и с другой стороны, что технические катастрофы – это одна из главных опасностей, которую несет сегодняшняя российская жизнь и сегодняшняя техническая цивилизация.
А насколько сильны опасения, что в России может повториться Чернобыльская катастрофа?
Достаточно сильны. То есть они не так остры, как, скажем, были там 10 лет и более лет назад, когда еще чернобыльские события были, ну, очень горячими и очень острыми в памяти. Но, в принципе, сейчас 56%, ну, как бы по 3/5 взрослых россиян считают, что это довольно вероятно и очень вероятно. Им противостоят 36% россиян, которые считают, что это маловероятно и совсем исключено. Иначе говоря, почти что вдвое выше доля тех, кто считает эти события, к сожалению, вероятными и чрезвычайно вероятными.
Ну, то есть получается, что трагедия в Японии еще повысила тот достаточно высокий уровень тревожности, который существует в России?
Я бы сказал, что эти события перекликнулись. События в Японии как бы оживили, подновили и сделали более острыми те опасения, которые для большинства россиян привычны. Они сделали их более актуальными, более, к сожалению, близкими, и в этом смысле действительно повысили градус тревожности в обществе.
Отмечает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На вопрос, что представляет наибольшую опасность для человечества, 26% россиян отвечают – ядерная энергетика.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали в прямом эфире за режиссерским пультом Михаил Касторов. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нас и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Тема «Повторится ли в Сирии египетский сценарий?»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем настаивать, чтобы президент Асад и его правительство...
Похитители его держали в бане запертом. И
побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал,
что... Борис Лапсиона выступил с эмоциональной...
У народа Йемена богатая история, и народ поддерживает нас, а не диктатора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».